Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, апрель, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, 12 градусов, ощущается как 9. Два балла. Доброе утро. Околовоенные блогеры все чаще напоминают навальнистов в своей риторике. Замечали такое, пишет Алекс Пуряков? Ну, не замечал, если честно, но может быть, не знаю. В том смысле, что все пропало, все разворовано, все плохие, я хороший. Вот в этом смысле такая риторика или что? Ну что, сделка заиграла новыми красками, пишет Влад. Какими? Скучновато будет на каникулах, без программы вашей, но хорошо, есть еще записи, пишет Бодрячком. Я недоволен российскими ударами по Киеву, в них нет необходимости, они очень не вовремя, пишет Василий, цитируя, Тарковского, Трампа. Да, Трамп уже другие слова сказал уже после этого, поэтому расслабьтесь. Недоволен и недоволен, ну что ж, он всегда доволен должен быть. Они все на дачу поехали, стоим в пробке. Вам жалко сегодня музыки для меня, да? Прям вот этот. Ну давайте уже, ну ё-моё, ну что, всех на руках носить, что ли? Спасибо. Стармер слился, остался один Макрон, пишет Василий. Ну, у него его муж накручивает. Макрона муж накручивает. Оказывается, Советский Союз учил ненавидеть США, и все мечтали их уничтожить, пишет Евгений. Это Зеленский сказал. Ну, я понял уже ваш этот настрой. Пробки 2 балла ощущается как, пишет рука-нога. Ощущается как 2 балла, по-другому не ощущается. С днем рождения, пишет Сергей, понятно. Сегодня на небе будет смайлик. Господи, говна-то еще обсуждать. Это дело техники. Давайте сразу по делу что-нибудь поговорим, потому что если нет, я лучше музыку послушаю, правда. Я ее включу просто и буду слушать, сидеть. Давайте что-нибудь интересное. Про кого там? Про Зеленского, который говорит, нас учили ненавидеть Соединенные Штаты Америки. Ну, я не думаю, что Зеленского конкретно чему-то учили, кого-то там ненавидеть, просто потому что Зеленский, наверное, очень плохо учился в целом. Вот. По поводу противостояния двух систем, капиталистической и социалистической, как бы, ну да, мы в курсе, мы все знаем это прекрасно. Но, например, Зеленский, наверное, не знает, что в какой-то момент у нас было противостояние среди социалистических систем, например, с Китаем. И, например, в определенный момент военный, ну, это сейчас называется военный инструктор, вот, почему-то условным врагом называли китайцев, например. Ну, всякое бывало. Ну, хорошо, что Зеленский этого не знает, он просто пытается изобразить, что, значит, русские и американцы будут воевать всегда, и мы всегда были врагами, и все такое. И, в общем, он не хочет, чтобы вернулся Советский Союз. Но весь финт в том, что и российские власти никакой Советский Союз возвращать не собираются, насколько я это понимаю. Потому что Советского Союза невозможно без КПСС. Ну, то есть нет КПСС, нет Советского Союза. Все остальное может называться так, может иметь флаг какой-то похожий, может еще что-то быть. Но нет КПСС, нет Советского Союза. Есть КПСС, есть Советский Союз, нет КПСС, нет Советского Союза. Все. Вот примерно плюс-минус так. Как видите, КПСС нет, значит и Советского Союза нет. Все очень просто. Зеленского уже ничему не учили, он пошел в школу уже при перестройке, пишет Сергей. Так о чем и речь? О чем и речь? Его уже, наоборот, учили любить запретные плоды Америки, целовать всех в известные места и так далее. А Зеленский не подскажет, чему учили 30 лет украинцев, пишет Стас Лока. Да-да-да. Не любить себя. Их учили, на самом деле, не любить русских. Зюганов бутербродом аж подавился, пишет Василий. Ну, я не думаю, что Зюганов бутербродом подавился, если честно. И я думаю, что те коммунисты, которые, ну, так скажем, строили Советский Союз, увидев современных коммунистов, бы, наверное, сказали примерно следующее. Немедленно расстрелять и широко оповестить об этом население. Вот так вот сказали бы они. Скорее всего. Особенно, если бы увидели вот эти вот какие-то молитвные шествия к мавзолею непонятные, вот эти вот выступления с трибун, на которых православные кресты, ну и все вот в таком духе. А я не говорю, что я это не одобряю. Я просто говорю, что у меня есть относительно сочетаемости нынешнего коммунизма и тогдашнего между друг другом. Я думаю, что они бы не сочетались немножко. Можно обсудить войну Пакистана и Индии, если нет желания обсуждать, какая по форме у Зеленского будет клетка, пишет Дело Техники. А что Индию и Пакистан обсуждать? Все время что-то там взъерепенится бывает, что-то угрожают друг другу ядерными ударами после этого. Раз-раз, тишина. Ну, вот вчера пообщались по этому поводу с военными экспертами. Они говорят, им воевать негде. Им воевать негде. Ударами, конечно, можно обменяться, но воевать негде. Вот, собственно говоря, те спорные территории, там они очень сложные для войны. И поэтому все это обычно заканчивается риторикой. Вот такой вариант. Первый. Второй. Есть подозрение, что все это связано с тем, что американцы хотят мутить воду в регионе для того, чтобы Индию противопоставить Китаю. Пакистан и Китай партнеры. Вот, кстати, это потрясающую идею вчера я выдвинул, а все остальные как раз, как начали поддерживать и изображать, что это их идея, но не суть. Молодцы, главное поддержать хорошую идею вовремя. Вот, все-таки, да-да-да, так оно и есть. Вот, единственное, что предположение заключалось в том, что конкретно вот тот теракт, который совершен с территории Пакистана, это все-таки дело рук там, не дай бог, не Китая и даже не США, а якобы Британии, скорее всего, вот так. Предполагается. Ну, посмотрим. Бутусов другого мнения. Нас так долго учили любить твои запретные плоды, пишет Н.А. Да-да-да-да-да. Жириновский в 2004-м предсказал ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, пишет Коля Стенбакин. Да-да-да, я тоже видел видео и говорит, может погибнуть 200 миллионов человек. Может погибнуть, а может не погибнуть. Уважаем Владимира Вольфовича, вспоминаем его с добротой, но такие предположения, как в войне Индии и Пакистана может погибнуть 200 миллионов человек, ну, как бы это можно делать каждый день примерно. Вот. А могут умереть миллиарды, если Америка и Россия начнут воевать. Вот, ядерные бомбы друг на друга бросают. Ну, какие бомбы, господи, какие бомбы, правда. Ракеты есть. Ну, вот. Василий, Владимир, остановитесь, по 5 тысяч солдат в неделю гибнет, давайте заключим мирный договор. Трамп. И как бы Василий просто очень хочет пошутить, поэтому эту шутку оставляем за Василием. Это он про Владимира Зеленского. Ба-бам! Все, мы знаем, Василий, да? Конечно, а про кого же еще? Даже у великих бывают ошибки, никто не идеален, пишет Дмитрий Братус. Ну, в конечном счете все равно все умрем. Это давайте так. Все, какие еще вопросы? У меня плохое настроение, мне все не нравится. Вот. Я устал объяснять этому миру, что он не прав. Вот. Мне надоело это. Надоело давать ума всем. Вот. Я, знаете, бился в эти закрытые двери, так сказать, и разбился о них. Вы все равно меня не слушаете, делаете все неправильно. Ну, мне это все не нравится. Сидят эксперты, ругают Трампа. Чего ругаете Трампа? Вон, Сергей Лавров хвалит уже Трампа. Говорит, он чуть ли не единственный там в мире понимает, что коренные проблемы украинского кризиса. Вот. В правильном направлении движемся. Вот. Наши спецслужбы все говорят, если кто скажет, что Трамп и Россия не могут договориться, это враг. Они уже прямо говорят. Серьезно, спецслужбы выступают. Уже там СВР, уже все такие, смотрите, наш диалог будут срывать враги. Сидят наши эксперты и вот и дудят. Трамп нас обманет. Вы вообще на кого работаете все, я не понимаю. Вам уже Лавров сказал уже вам. Вам уже все спецслужбы сказали. Вы как сообразить не можете, что ли? Ё-моё! Хвалить сейчас надо Трампа. Чё непонятного? Я уже не знаю, как это вот объяснить-то. Уже я не знаю. Вы вообще, что ли, не читаете новостей? Хвалить сейчас надо. Сейчас Трампа хвалим. Европу ругаем. Европа говно. Это Ну, а что такое? Нормальное слово, литературное. Европа, в принципе, нормальное слово. Европа плохая, Трамп хороший, Украина неконтролируемая, недоговороспособная, не самостоятельная. Чего непонятно? Миру, миру и любви мешает Зеленский, за ним стоят европейские недолидеры. Все понятно? Или, вот, сколько объяснять? Я не понимаю! Все, вот это сговор, это Трамп с европейцами сговорился, может быть, но не время об этом говорить. Все поняли? Это похоже, что вот так вот надо. Вот я не знаю, почему меня не зовут на тайные совещания? Позовите меня на тайные совещания. Где тайные совещания проходят? Я хоть объясню людям, что надо как бы задачу ставить вот так. Потому что друг по-другому люди не понимают. Задача ставить так. Слушайте внимательно. Трамп хороший, Европа плохая. Зеленский мешает договориться русским и американцам. Сейчас украинцы сорвут договоренности с американцами. Американцы на них обидятся, не дадут им оружие. Мы укатаем в асфальт эту непонятную субстанцию. Ясно? Да, так точно. Исполнять! Вперед! Вот так. Вот как это должно работать. Стоят все, что-то сидят, умничают в своих телеграммах, пишут это все, закрыть к чертовой матери все эти телеграммы. Кроме одного, конечно, безусловно. Один очень хороший. Ну ладно, несколько, я согласен. Есть несколько потрясающих телеграм-каналов, я согласен. Первый, конечно, ну, тут уж, извините, я человек величайшей скромности должен назвать свой телеграм-канал. Потом, мне нравится телеграм-канал Дмитрия Анатольевича Медведева. Безусловно, тут никаких споров нет. Это обязательно. Это обязательно, потому что Дмитрий Анатольевич реально вот в таких уже словах, как я, объясняет расклад. Не вот эти вот какие-то там треки, опции, кейсы, ничего нет. Просто этим твари, эти не твари, эти горите в аду, этих победим, американцам надоело, а скоро мы вместе, там, знаешь... Не сметь стрелять по Багдаду, лучше вместе. Ну, сейчас Тбилиси не в кур... Ну, не то. Там, ну, вы поняли. Вот. Не сметь стрелять по хуситам, лучше вместе по бандеровцам. Правильно? Вот сейчас надо актуализировать эту... Никто ничего не понимает. Я вообще не понимаю, я в каком мире живу. Вы зачем их зовете вообще куда-то? Меня зовите на все форумы, симпозиумы, как это называется, я не знаю. Ну, правда, ну, невозможно. Дмитрий Анатольевич, меня слышно вообще, я не понимаю. Правда, меня уже я начинаю накаляться. Я не понимаю. У меня такое ощущение, что мы бьемся с вами в закрытые двери, Дмитрий Анатольевич, вдвоем просто. Понимаете? Понимаете? Кричим, а нас не слышат. Я не понимаю, как работать. С ума сойти. Что такое злой, пишет Джонни? Да потому что вам объяснить ничего невозможно. Объясняешь, вы мне начинаете. Ой, там кто-то сказал, какая-то газета написала, какой-то там телеканал американский что-то там чихнул где-то. Да плевать на все и на них, на всех наплевать. Цитата. Киевская тифозная вошь. Тифозная вошь. Конец цитаты. Да, это Дмитрий Анатольевич Медведев, прямая цитата. Если вдруг у Роскомнадзора ко мне опять в какие-то вопросы, это прямая цитата. Можете взять и посмотреть. Киевская тифозная вошь. Дмитрий Анатольевич Медведев говорит об этом. В отношении киевской тифозной воши. Что имеется в виду? Решайте сами. А то знаешь, что, канадцев нельзя... Представляешь, мне Роскомнадзор запретил канадцев ругать в эфире. Говорит, нельзя. А что я могу сказать об этих бандеровцах? Что я могу сказать об этом квазигосударственном образовании, куда уехали эти все преступники, эти нацистские, где их приютили, где они там поколение за поколением воспитывают ненависть к России? Вот скажите, что я могу хорошего сказать об этом государстве? Зачем мне вообще об этом государстве говорить, что оно государство? Это Канада. Это пристанище бандеровцев. Вот скажите, пожалуйста. Нельзя, говорит. Нельзя, ты, говорит, самый культурный. Что ты будешь делать? Я самый культурный. Ладно, хорошо, как скажете. Ой, да ты гонишь. За Трампушку уже пили шампанское в Думе, пишет Монстр. Так пили, потом разочаровались. А потом пришел Байден, и все такие, о, так это еще было неплохо тогда, когда Трамп был. Сейчас Трамп вернулся, говорят, да, конечно, не очень. Но все познается в сравнении, понимаете? Все познается в сравнении. А вы не хотите сравнивать. Вчера тоже сидим, значит, сидим в эфире. Значит, один из экспертов говорит, Трамп сказал про, значит, ну, у них там, знаете, да, у американцев с Украиной произошло недопонимание. Американцы говорят, чей Крым, ожидая ответа, ну, серьезно, ожидая ответа, ну, как чей, российский, конечно. А, значит, эти заортачились там в Киеве своем, они такие, наш, наш. И тут все начинают писать массово, что что такое, я не понимаю, недопонимание растет, Киев не понимает, что ему говорят из Вашингтона, а в Вашингтоне уже все, Крым российский, все, Вашингтон уже Крым российский, говорит. Сидят эксперты, значит, один из экспертов говорит, видите, что они вбрасывают нам? Я говорю, что они нам вбрасывают? Вот, видите, они опять дискутируют на тему Крыма, а никаких дискуссий быть не может, Крым и так наша территория. Как вот так вот у человека так получилось вот вывернуть, я не понимаю. То, что они дискутируют насчет Крыма, пусть дискутируют, тем более дискутируют они в нашу пользу. Очевидно, да? Если бы это какая-то непонятная страна где-то что-то кричала, Америка вдруг внезапно начинает признавать Крым. Прекрасно! Что в этом плохого-то, я не понимаю. А что остальные земли? Ну подожди, остальные признают. Ну подожди. У тебя начинает Америка признавать факт. И ты такой, нет, не надо. Ну что это такое? Сидите и радуйтесь. Все, американцы начали признавать факты. Хорошо, сейчас скажут, Крым это Россия. Очень хорошо. Дальше, Новороссия. Это Россия, правильно. Одесса русский город. Киев это вообще мать городов русских. Вы Трамп и скажет, а почему говорят Киев мать городов русских? А мы сидим это, морду кривить, что кривить-то я не понимаю. Ну, правда, что кривить-то ее сейчас в данный момент? Трампу журналист спрашивает, говорит, Дональд, объясните нам, а какие уступки идет Россия? Он говорит, смотрите, уступки такие, они не будут завоевывать всю Украину. Вот такие уступки, вроде нормально. Следующий вопрос, вот вчера разговор с журналистами, он говорит, ну вы говорите про уступки с нашей стороны, вы говорите про уступки с Украиной, а какие уступки от России? Говорит, ну они не завоюют прям всю Украину, что-то оставят там, Львов там оставят какой-нибудь вонючий, никому не нужный в принципе, поэтому может и оставят, ну не будут. Вонючий можно говорить или нельзя? Ароматный, давайте ароматный, чтобы никто в Роскомнадзоре не обиделся, может там из-за Львова кто-то. Суть не в этом, ароматный Львов, прекрасный Львов, Львов, Тигров, без разницы. Вот, что-то там оставят, какой-то клочок земли специально для бандеровцев, чтобы они там сидели в своих схронах, вот, с портретами Бандеры и Зеленского в обнимку, там, я не знаю, что там делали, акты какие-то коллективные, ну, ладно. Суть не в этом, что-то оставят. И ему такие, ну, все понятно. Трамп вчера говорит впрямую, говорит, уступка от России заключается в том, что она не дойдет до границы с Польшей. Вот как нам Россия уступает, понятно? Говорит Трамп. Ну все, я считаю, что наконец-то действительно у нас появился американский лидер, который понимает всю суть глубинных процессов, происходивших на территории, нашей русской территории последние годы, да? И что, не решив этих глубинных проблем, не решить конфликты, которые сейчас есть. И поэтому Трамп говорит, спасибо, скажите русским, он говорит, по сути, что они не собираются идти до границы, что они хотя бы не в Варшаве, они уже спасибо скажите, это уже уступка, что они не в Париже вам это говорят. Они, я с ними договорился, они до Парижа не пойдут. Вы что, говорит, дебил, вы не... Нельзя слово дебил. Вы что, говорит, туповатые? Вы не понимаете? Нельзя, говорит, понять? Вот русские уступают. Они, говорит, Берлин второй раз брать не будут. И Париж. Не будут. Я, говорит, с ними договорился. Вы что не радуетесь? А эти там стоят. Чего, не понимаете? Трамп единственный адекватно нас оценивает. А не вот эти все стармеры. Как он там, этот второй, Макроны, сидят там, 30 тысяч контингента пошлем туда, 30 тысяч контингента пошлем сюда. Это... Берлин третий раз. Да это даже не третий, не постоянно берем Берлин, это понятно. Ну, смысл в чем, вы поняли? Трампу журналисты говорят, как Россия уступит? Он говорит, очень просто, не пойдет до Варшавы. И все такие в Америке... Так что ли вопрос стоит? Да, он так и стоит, эй! Он так и стоит вопрос, так и надо объяснять. Но другое дело, когда мы это говорим, они не понимают. А когда Трамп говорит, может, они поймут? Он говорит, пацаны, говорит, смотрите ситуация, я сейчас выскочу из этих переговоров, потому что они гнилые, и мне они не нужны, говорит, понимаете, я не хочу вместе с вами быть проигравшей стороной. Америка не может брать и проигрывать на глазах у всех. Я сейчас выскочу отсюда, если мы не договоримся, если вы такие упертые бараны, сидите там в Киеве и далее по списку. Я выскакиваю, а вы умрете. Поняли? Вот так он говорит. Русские где-то возле Ла-Манша остановятся. Ясно? Кажется, ты что-то, Трамп, неправильно. Ты не прав, Трамп, ты не прав. Он говорит, как не прав? Какие уступки от России? Они говорят, не пойдут до Ла-Манш. Все. Не будут высаживаться в Британии. Такие уступки нормальные? Ну, и мне видится, что нам в этот момент, и мне так видится, надо бы делать вот такой вид, типа... И ничего не говорить вообще. Вот. А мы такие, что это он там за нас распоряжается? Пусть распоряжается. Пусть он им донесет, наконец-то, этим слабым на головушку людям, что стоит на самом деле сейчас, как вопрос стоит. Вопрос стоит не в том, что они 20-30 тысяч куда-то там пошлют, и русские в ужасе будут. А вопрос стоит именно вот так, как он им ставит его. Просто от нас они этого вопроса не слышат. Им кажется, что мы преувеличиваем. А мы не преувеличиваем, им объясняем, они не слышат. Может, он им объяснит. Давайте не будем мешать. Давайте отойдем в сторону и постоим и посмотрим, как Трамп за нас сейчас фактически, будет делать нашу дипломатическую работу. Ну, отчасти. Потому что, ну, наших дипломатов они слушать не хотят. Все, они нас игнорируют, они нам смеются в лицо. Ну, идиоты. Ну, дурачки бегают, у них руль в руках какой-то, они, у нас тоже есть ядерные бомбы, какие у вас ядерные бомбы, вы что? Тормозите, без Америки вы есть никто, это всегда было понятно, вам сейчас это Трамп объяснит, просто мы вам это объясняем, вы не слышите, вам кажется, что Америка за вас умрет. Если, может быть, Америка вам скажет, что она за вас не умрет, может, вы и поймете наконец-то это? Уже Трамп говорит, я за вас умирать не буду! Говорит, приведите, говорит, кто-нибудь, синхрониста какого-то, переведите им на все языки. Ну, что они такие тупые? Говорит, я не буду за вас умирать. Вы не понимаете или нет? Я зарабатываю на этом конфликте, говорит Трамп. Денег я зарабатываю, это бизнес для меня. Понимаете, говорит, я с каждого мертвого украинца зарабатываю денег. Ну, как бы я устал уже зарабатывать, во мне проснулась духовность. Я более не такой уж 100% капиталист. Я решил заработать по-другому. Я просто все их недр выкуплю заранее, за копейки, сейчас, потому что Зеленский подпишет документ. Как только этот хрипатый подпишет документ, эта тряпка никому не нужна будет. Мы его выкинем на помойку историческую, потому что он все уже проиграл. Единственная причина, по которой мы сейчас не выходим из этого конфликта, он никак не может подписать эту бумажку. Человек подпишет бумажку по редкоземам. Мы сразу же выйдем, скажем, все, русские, пока, с вами потом договоримся по бумажке. И все. Никто ничего не понимает, никто ничего не слышит. Леша, что ты такой злой? Не злой я, не злой, я просто какое ощущение общаюсь со стенкой. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем разговаривать весело. Там они что-то перестреливаются на границе Пакистана и Индии, и все в таком духе. Ну, что говорить. Это застарелый конфликт, и никуда он не денется, конфликт религиозный, конфликт... болезненный и конфликт созданный специально для того, чтобы он всегда в нужный момент мог быть активизирован, для того, чтобы усложнить ситуацию в регионе и упростить себе какие-то задачи извне. В общем, как всегда, привет Западу. И не говори, так, это понятно, Василий, какая-то Ангела, какие Ангела Меркель уже 100 раз, нет, передумывает, другие фамилии туда. Как-то незаметно прошла новость, Киев признал отсутствие прогресса в попытке реструктурировать долг на 2,6 миллиарда, если не произойдет выплата процентов по этому долгу, то 31 мая будет объявлен дефолт, пишет Василий. А знаете, почему она незаметно прошла? Потому что она ничего не значит, эта новость. Ну, то есть она вот ничего не значит. Ну, то есть, мы не можем структурировать долг. Ой, ужасно, реструктурировать. Ну, то есть, там, как-то по-другому, поменять условия, позже выплатить, поменять проценты. Вот, мы можем объявить дефолт. Какой дефолт? Технический дефолт? Дефолт по вот этому долгу или как? У них своих денег все равно нет. Сами они не зарабатывают. Да, есть какая-то статистика, которая утверждает, якобы Украина сама зарабатывает. Украина сама не зарабатывает. Украина сама не жизнеспособна. Если она перестанет получать деньги извне, она тут же рухнет. То есть абсолютно. То есть это на ИВЛ пациент, понимаете? Вот, и поэтому рассуждать о том, как они там дефолт какой-то объявят или не объявят, и что это на что-то повлияет, ну, нет смысла. Интереснее порассуждать на другую тему, почему деньги шли и лились рекой, да, которую никто не пытался никак ограничить, а сейчас вдруг начались вопросы по типу, а не хотите ли вы отдать эти деньги? И как к этому относиться? Относиться к этому надо позитивно. Потому что если кто-то собирается взять деньги с Украины нынешней обратно, так сказать, те, которые он вкладывал в нее, в эту Украину, да, это значит, что кто-то хочет выйти из этого проекта, потому что он боится, что завтра он не сможет уже выйти из него. Сейчас попытаюсь объяснить коротко, что я имею в виду. Есть какое-то предприятие, ты вложил в него деньги под определенное развитие. Тебе показалось, что оно даст результат. Конкретно это предприятие должно было дать результат следующий. Разрушается Россия, и мы получаем доступ к благам российским, всем. Ну, всем просто. Мы получаем дешево разорванную в клочья Россию. Не получилось. Не получилось. Не получилось даже, значит, взять Крым у них. Хотя у них была такая попытка, да, и, собственно, вот это наступление, контрнаступление, так называемое, 23-го года, там была идея в этом. Да и, собственно, те события, которые предшествовали специальной военной операции, говорили о том, что Украина собирается забрать Донбасс себе и, естественно, после этого забрать Крым. Это очевидно. Контроль Черного моря. Не выгорело. Не выгорело. Но деньги вложены. Дальше. Существует опасность, что те, кому ты эти деньги давал, они исчезнут. И не смогут тебе отдать эти деньги. Поэтому у тебя есть два варианта. Поддерживать их и дальше. Таким образом, снижая опасность их исчезновения. Как ты считаешь, это европейский путь сейчас. Они говорят, надо еще, надо до зубов вооружить, надо, вот, Украина сдюжит, сейчас они Россию на колени поставят, там, и так далее. И второй вариант, это уже американский, это Трамп, это вот подход такой, надо выходить. Как выходить? Вот как можем, так и выходить. Сколько вложили, там, вложили, сколько-то вложили. Сколько можем достать? Вот сколько можем, столько достанем. Вложили 200, достанем 100, хотя бы 100, хотя бы 50% отобьемся. Достанем 200, вообще обалденно. Если вложили 200, достанем 500, там, на бумажках хотя бы какие-то гарантии на бумаге подпишем, вот, и потом у русских будем вымаливать там по этим бумагам, что вот, ну, мы же подписали бумаги. Вот, если, допустим, земля уйдет, да, в руки русских, нас. Вот в чем дело. Они выходят из этого проекта, как я это вижу. Почему они выходят из этого проекта? Потому что они затребовали деньги назад. Ты не будешь из выгодного и правильного предприятия, которое приносит дивиденды, доставать деньги, потому что оно тебе приносит дивиденды, тебе приносит деньги это. Я понятен или непонятен? Ну, серьезно, я все спрошу, я понятен, непонятен, потому что если я непонятен, я еще раз объясню еще проще. Могу на примере вкладов объяснить, могу вам на примере купонов объяснить, могу на примере бизнесов объяснить, могу на примере холодильника пустого, не пустого объяснить. На примере соседей в квартирном доме. Какой вам пример нужен? Сейчас придумаю, чтобы было понятно, если вдруг кому-то непонятно, что я имею в виду. Американцы поняли, что эта история убыточная, они выходят, им нужно забрать деньги обратно. Все. Европейцы пока изображают, что это не так, потому что европейцы, которые сейчас сидят по местам, это суть одна гоп-компания под названием глобалисты, так называемые. Ну, знаете, да, вот это все. Их нельзя левыми почему-то называют, я не знаю, почему их левыми называют, но глобалисты. Вот это вся ЛГБТ плюс тусовка в широком смысле этого слова. Запрещенная экстремистская организация туда-сюда, все знаете. Вот, туда-сюда им подходит, кстати, да. Да, да, почему их так не называют? Дефолт — это как раз отключение ЭВЛ. Кредиторы перестали верить в проект с последующими проблемами с выплатами пенсии и зарплатами военным и точно не поднимает боевой дух, пишет Василий. Нет, дефолт — это когда они говорят, мы не можем выплачивать. Это не значит, что их еще отключили. Это говорит, а мы не можем выплачивать. Вот что такое дефолт. Технический дефолт, например, для начала. Вот. Дефолт, ну, как бы в 100% его понимания, это когда мы не можем выплачивать и никогда не сможем. Мы не вернем вам деньги, все. Вот это называется дефолт, как есть. Всегда было так. Америка на стороне победителей. Первая мировая, Вторая мировая, французам и прочим стоит задуматься, пишет Владимир. Не про Америку разговор, про капиталы разговор. И это довольно трудно объясняемая тема. И я это, в этом убедился вчера, во всяком случае, разговаривая со своим другом, который, ну, как бы, меня вроде слышит, но не слышит. То есть, мы вчера с моим другом дискутировали на эту тему. Капиталу все равно, украинец ты или не украинец, русский ты или не русский, американец ты или даже кто-то там еще. Без разницы. Капиталу важно, чтобы сохранился капитал. Есть две ставки крупного капитала, мирового сейчас. Первая ставка играет следующим образом. Это те самые предыдущие администрации, глобалисты и так далее, как угодно их называйте. Это как я вижу ситуацию. И они считают, что они все-таки смогут нас додавить. И более того, они смогут додавить Трампа, и они будут прекрасно себя чувствовать, и капиталы их будут прирастать, и они будут зарабатывать, если продолжат в том ключе, в котором продолжали. И вторая тусовка, которая говорит, ребята, нет, это приведет к глобальному серьезнейшему кризису, возможно, к ядерной войне, мы все потеряем деньги, наши капиталы сгорят, мы вообще непонятно, чем будем заниматься. Будем жить в лесу, молиться колесу. Цивилизация умрет вообще. И все. И вот они считают деньги, сидят. Одни и так считают деньги, другие эдак считают деньги. Все. Все, весь разговор. Плюс есть все-таки привязка у Трампа к так называемому национальному капиталу. То есть он такой, он типа национальный. Он говорит, я все-таки думаю еще и про американцев, я все-таки американец. А есть еще такое, как бы вам сказать, характер предпринимательства и управления, когда ты себя вообще не привязываешь ни к какой нации, стране и только спекулируешь на этой теме. То есть ты не американец, ты не русский, ты никто, вообще тебе без разницы. Ты просто капиталист. В чистом виде. Глобалист, капиталист. Тебе вообще все равно. Вот завтра Америки не будет, ядерная война. И ты типа не пожалеешь. Хотя ты вроде как американец и так далее. Ты тебе все равно, ты на этом тоже заработаешь, условно. Если ты просто видишь, как ты зарабатываешь на этом, ты на этом зарабатываешь. Объясню, как это может выглядеть, вот чтобы было прям совсем понятно. Вот есть такая компания Rheinmetall. Да, она делает оружие, да? Ну, знаете. Вот, и вот представьте себе, есть люди, например, вот он в России сидит человек, который имеет возможность, да, на нашей бирже, да, фондовой, не торгуется Rheinmetall, но есть хитрые способы, при которых ты можешь через другие биржи торговать, например, и покупать акции Rheinmetall или продавать эти акции там, да, ну, их ценные бумаги, так или иначе. Ну, любых оборонных компаний вообще там, и на оборонных, и наступательных западных компаний. И Boeing торгуется, ну, вы все это знаете. И вот, например, ты сидишь в России, да, и ты четко знаешь, что это оружие работает против тебя. Но в какой-то момент, понимая, что там сейчас будут сверхприбыли, например, потому что ты знаешь, что Rheinmetall сейчас будет вливать деньги и пойдет он вверх, ты покупаешь эти акции, сидя в России, зная, что Rheinmetall будет производить оружие, которое будет убивать тебя и твоих близких. Гипотетически. Точнее, не гипотетически, а фактически они это будут делать. Но зная, что ты получишь с этого сверхприбыль, ты вкладываешься. Покупаешь. Поддерживаешь, так сказать, этот капитал. Вот что такое капитал, и вот как он работает. И вот как ему все равно. И да, есть люди, я понимаю, есть люди отдельные, которые могут принимать высоконравственные решения, и такие, как же мы можем вложить деньги там в какой-то Rheinmetall и на нем заработать, если же они же по нам стреляют. Вот. А есть люди, я вам говорю, как есть, их очень много, которые такими вопросами не задаются. И используют все эти националистические риторики как один из инструментов влияния на достаточно глупых и непонимающих людей, для того, чтобы эти глупые и непонимающие люди выполняли задачи, которые нужны тем людям, которые хотят приумножить свой капитал. Ну вот, когда у тебя есть целая такая вот тупая паства, вот, например, как вот на Украине, например, да, абсолютно националистическая, вот, ну ты так воспитал ее, и они готовы умирать ни за что, вообще за ноль, за твои капиталы, за твои деньги, за редкоземы американские, бумажка будет подписана, она будет подписана, все эти сотни тысяч человек, одурманенные, они погибли, чтобы вы понимали, за то, чтобы у американцев в руках напрямую, без посредников, оказались эти редкоземы и все остальное. Вот за что, за трубу. Вот нефть идет по трубе, газ идет по трубе. Вот за это эти дебилы, по-другому их не назвать, вот. Хотя они были ободряемы тем, что они вот националисты, что они там за Бандеру куда-то. Плевать на Бандеру с высокой колокольни любому американцу, вообще любому. Не интересует эта идея, интересует только зарабатываем, не зарабатываем, сделка, не сделка, заработаем, не заработаем. Трамп это артикулирует. Четко абсолютно. То есть до него нам вешали лапшу на уши, ну, пытались, да, вот это вот там. Борьба за мир, демократия, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Хотите еще пример, как работает капитал? Показываю, как работает капитал. Почему-то некоторые страны, очень сильно пострадавшие от нацизма, в упор не видят нацизма украинского. В упор не видят. Некоторые народы, пострадавший очень сильно от нацизма, в упор не видят нацистов на Украине. Никак не получается у них. Зигующих украинцев увидеть, ну, никак не получается. Ну, не слышно. Не за... Да? Что, были такие факты? Говорит один из представителей одной замечательной страны. Мне нравится эта страна, прекрасная страна. Министр иностранных дел говорит, что? Да, мы проверим. Что проверим? Что проверим? Вот вам и проверка. Вот так работает капитал. Хотите еще примеры? Я сейчас наберу этих примеров, их будет очень много. Вот. Поэтому и возникает так называемый вот этот вот разговор о безродный космополит. Да, безродный космополит, глобалист. Вот. Не работает в интересах собственного народа. Этот Макрон, он не работает в интересах французов, он их предал. Он ничего не предал. Нельзя служить двум богам, он служит деньгам. Он ничего не предал. Он работает на корпорацию, на которую он работал всегда и продолжает работать. Это корпоративный игрок. Нет у него привязки к французам. Нет. Он может себя сегодня назвать француз, а завтра он себя будет называть марсианин. Ему вообще без разницы. Ну как это донести? Бывший министр иностранных дел России Козырев, вот его вспоминали недавно в одном из интервью, там, Мария Захарова. Та же самая ситуация. Ну нет у него привязки к патриотизму. Нет, это слово пустое для него, ничего не значит. Какой патриотизм? В смысле патриотизм? Какие могилы? Чего они лежат? Ну я же их не посылал туда. Чего они? Ну легли. Вот так они рассуждают. Ну, я просто хочу донести. Я почему так жестко доношу, чтобы именно поняли наконец-то. Если кто не понял, я не знаю. Есть же такие люди. Да? Ну, вот такая ситуация. Они говорят, вы вообще со своими концепциями государств вообще безнадежно устарели все. Нет никаких государств, нет никаких границ. Я вообще человек мира. И ваши привязки к национальностям, они тупые. Вы такие, в смысле? Ну ты же русский. Какой я русский? Я вообще, ну как бы, да и нет, а мне вот... А еще и какие-нибудь объяснения из разряда, и что мне теперь не отдыхать? Да отдыхай, иди, ну делать не... Ну, это я шучу, конечно. Вот. А если я люблю пиццу, я, может быть, я итальянец? Может быть, ты итальянец, не знаю. Замечательная страна ведь действительно проверила факт нацизма на Украине и лишила аккредитации репортера, задавшего столь неудобный вопрос, пишет Василий. Так Америка вроде уже отжала газовые нефтяные трубы Украины, еще отжать Запорожскую АЭС. Ну, понимаете, в чем дело? Мало Америки по той простой причине, что они очень много вложили. Плюс сами инвестиции не совсем понятные. Ну, то есть, условно говоря, ты подписываешь сейчас с Зеленским какую-то бумажку, допустим, и он тебе отписывает... природные богатства украинские, те, которые он еще не отписал. Там до этого уже очень сильно все продано, это все знают. И тут же видите, в чем проблема. Надо договориться с русскими, чтобы они эту бумажку потом признали. Реально, это так. Потому что ты подписал с Зеленским, а русские выходят и говорят, мы. Ну, вы там с Зеленским много чего подписали, но легитимен ли был Зеленский? А, по-моему, нет. Поэтому можете этой бумажкой себе подтереть известное место. До свидания. Можем мы так сказать? Можем. И это артикулируется с нашей стороны и с американской стороны. Они говорят, надо вот как-то так, чтобы потом не возникло проблем. Понимаете? Они пытаются защитить свои зыбкие активы. А зыбкие активы они пытаются вынуть через, ну, что-то, что они могут. Условно говоря, как я это вижу, американцы. Они говорят, боже мой, мы вложили столько денег, что делать? Что делать? Труба, редкоземы, давай, женщины, все, что у тебя? Пушнина там, есть пушнина? Давай, лес, все, все, отписывай нам. А какие гарантии безопасности вы нам даете? Да никаких вам гарантий безопасности никто не дает. Ни ты, Зеленский, ни все вы бандеровцы. Потому что гарантии безопасности, единственные, которые американцы сейчас интересуют, это гарантия безопасности возврата их капитала. Тупые вы бараны. Тупые бараны. Потому что американцев интересует возврат их капитала. Это единственное, что они хотят застраховать. А единственный, кто им может гарантировать возврат их капиталов, по их мнению, в данный момент на земле, это мы. Поэтому они хотят подписать бумажку с дурачком одним и оголтелыми какими-то его этими прислужниками. А нас попросить о том, чтобы мы эту бумажку учли в будущем. Вот о чем идет разговор. И поэтому выходит Трамп и говорит, русские не будут брать до Польши Украину. Это уступка с их стороны. Потому что он реально понимает ситуацию на земле, а не живет в мифе бандеровском. Потому что ему плевать на него. Потому что когда ты живешь в мифе бандеровском, ты не можешь считать деньги. А для того, чтобы считать деньги, для того, чтобы быть правильным, хорошим капиталистом, ты не можешь находиться в плену каких-то мифов. И уж тем более националистических мифов Украины. Кто из вас готов поставить на этот миф хоть 10 рублей? Никто. Вы думаете, Трамп такой идиот, чтобы поставить на это миллиарды? Мы сильные, мы сейчас, мы переможем, сдюжим. Да кого вы по ушам ездите? У нас есть цифры, мы все считаем, мы все знаем, насколько вас хватит. Мы уже рассчитали, Трамп говорит, мы все посчитали. Вас хватит вот до такого-то числа, такого-то года. Хватит вас, потому что у вас закончатся люди. Это единственный ресурс, который у вас есть, реальный. Что вы нам рассказываете? Нет, давайте еще наберем 30 тысяч французов. Французы умрут, дальше что вы будете делать? Ребята, пора собирать камни, все. Вот о чем идет разговор. И все трезвомыслящие люди это понимают. Цинично? Цинично. Прагматично? Прагматично. Без романтики? Вообще без романтики. Вообще никакой романтики. Ну вот, такая ситуация. А что поделать? А нам это выгодно гарантировать США ресурсы Украины, пишет Ольга. Это наш вопрос. Это наш вопрос. Я сейчас объяснял, чем занимаются американцы в данный момент. Вот, на мой взгляд. Опять же, подчеркиваю. У нас рубрика. У нас рубрика к 80-летию Победы. А вот, а поэтому мы сейчас ее послушаем, после этого новости, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, апрель, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве, 12 градусов, ощущается как 9. Так. Вы Ленина цитируете? Ну почти, пишет Владимир, почти. А почему, пишет Илья, мы должны учитывать коммерческие интересы американцев, которые устроили этот конфликт, воевали против нас, устраивали теракты и так далее? Все просто, Илья, если мы рассматриваем вариант такой, что американцы воевали против нас, вот, это одно. А если мы рассматриваем вариант, что американцы воевали за свои деньги, это другое. Ну, то есть, может быть, я непонятен абсолютно, Илья, но я попробую быть понятным максимально. Смотрите, американцы говорят, мы, например, вот ситуация, мы, говорит, хотим выйти. Предположим, она такая есть. Мы хотим выйти. Мы такие, и чё? Но мы не хотим терять деньги, которые мы вложили. Мы такие, так, вы их вкладывали против нас. Мы им говорим, вот, Илья, вы подходите, говорит, ну вы же против нас. Вы же вкладывали, чтобы нас убили. Они такие, ну да, 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 да. Ну, как бы вариант сейчас, понимаешь, говорит, сейчас политика дело-то грязное. И, понимаешь, либо мы сейчас можем выйти, ну, просто заберем свои деньги и все там, да, что-то получим и выйдем. Как бы, а вы там дальше сами решайте. Либо мы не выходим. Вам как выгоднее? Они нам, например, говорят. И вот тут, Илья, как бы, вот сами решите, вот как выгоднее? Держать американцев до последнего, давить на них, кричать, что они ответят за все, и идти до Вашингтона, так сказать, прямо по воде. Или все-таки вариант номер два. Когда, ну, да, я согласен с вами. В этом Илья не будет, сказать, высшей справедливости. Но ради высшей справедливости давайте скажем откровенно. Ну, если американцы по нам били, и мы это прекрасно знаем, то высшая справедливость выглядела бы как уже в данный момент? Когда мы только узнали первый раз, что «Хаймарс» навелся по американским спутникам и ударил по нашей территории, например, в Курской области. Как бы выглядела высшая справедливость в этот момент, когда американское оружие, американская разведка и американская администрация, которая дала на это добро, атакует нашу территорию? Как бы выглядел ответ? Максимально, так вам сказать, справедливый. Он бы выглядел следующим образом. Мы запускаем межконтинентальные баллистические ракеты и уничтожаем Америку. Правда, в таком случае для Америки как бы не было бы других вариантов, как запустить в ответ по нам баллистические ракеты ядерные и уничтожить нас. И Илья в этом мире абсолютной справедливости, где действует принцип Талиона, око за око, зуб за зуб, мы бы добились этой справедливости, но мало кто ее бы уже увидел, эту справедливость, Илья. Вот о чем я говорю. И вот о чем они говорят. В ситуации, при которой друг с другом сражаются Соединенные Штаты Америки и Россия, это две ядерные державы, и не просто ядерные державы, а-ля Франция там или что-то подобное, а прям совсем сверхдержавы ядерные, со всеми средствами доставки, с автоматическими системами уничтожения врага в случае, если некому отсюда отдать приказ, то есть все это, мертвая рука называет это Запад, и у них соответствующие системы и так далее. В этом случае мы должны отдавать себе отчет полностью, что военными методами ни они нас покорить не могут, ни мы их. Мы это знаем, они это знают, мы все адекватные люди в этом смысле. Поэтому начинается прокси-противостояние. Через какие-то третьи страны. Мы это уже 100 раз обсуждали. Украина это ЧВК. Украина это прокси, через которую с нами воюют американцы. Да, так оно и есть. И да, все это прекрасно знают. И вот американцы сейчас говорят, мы сливаем прокси. Вы как, за? Ну вот вы какой ответ дадите? Нет, вы поплатитесь. Вот. Шкерьтесь в Вашингтоне. Сказать, уходите в подполье, копайте могилы себе, скоро мы придем, мы высадимся. Да? Там, во Флориде. Где мы высадимся? Ну, это же неадекватно, и мы все это прекрасно понимаем. Это только в голове, знаете, как бы, это только Зеленский пытается утверждать, что нас всех воспитывали в ненависти к американцам и так далее. Может быть, Зеленского конкретно воспитывали в ненависти к кому-то. Меня, например, воспитывали в прагматизме. И если американцы отваливают и дают нам сделать, выполнить те задачи, которые мы хотим выполнить с меньшей для нас нагрузкой, прекрасно, пусть отваливают. Что им для этого нужно? Какой-то они там редкозем хотят. Ну, хорошо, давайте вместе разрабатывать редкоземы. Давайте уберем из этого уравнения составляющую под названием Украина вообще. В чем проблема? Вот реально. Я бы так рассуждал. Давайте уберем. Вам что-то нужно, нам нужно тоже что-то нужно. Давайте сойдемся в том, что вы получите то, что вы хотите, мы получим то, что мы хотим. Плюс-минус. И просто уберем из этого уравнения прокси. Не надо. Просто не надо. Уже очевидно, что это не работает. Никому не нужны эти прокси. Все. И договорились. А как по-другому? Ну, американцы, которые зарабатывали на Третьем Рейхе и стравливали немцев с нами, это что это было? Это как было? А потом вдруг, опа-на, американцы победители во Второй мировой войне. Ну, такое бывает, да, вот знаете, такое вот случилось в какой-то момент. Вот, мы будем есть ежей, а не опоссумов в своей пустыне. И давайте, а давайте бахнем, пишет Александр. Странно как-то, страна воюет и проигрывает, денег нет, долги висят, а где гиперинфляция, голодный бунт, антивоенные митинги, пишет Смит. Смит, ну, это не странно, вы сейчас, когда это рассказываете про Украину, да, вы должны, как бы, проанализировать немножко то, что вы говорите. Объясняю. Не Украина воюет, а Украиной воюют. Поэтому, когда вы говорите, а что же у них экономика не рухнула у Украины? Ну, потому что, мягко говоря, для того, чтобы сейчас та модель экономики, которая есть на Украине, так скажем, а это полностью, ну, донор, этот, реципиент, донор. Реципиент. Короче, на ЭВЛ они. Вот нужно ЭВЛ отключить. А ЭВЛ – это экономика западных стран. Потому что за весь этот веселый карнавал платят Запад. Американцы и европейцы. Американцы хотят забрать деньги и уйти. Туда им и дорога, я подтверждаю, как бы сразу горячо приветствую их решение. Если бы европейцы еще захотели забрать деньги и уйти, вообще прекрасно было бы. Можно сразу забыть про все, что они там плохое говорили про нас, уходите и все. Уходите и все, не проблема. Украину рассматривать как некое самостоятельное экономическое, там, что-то субъектное нечто, невозможно. Вот. Она существует как, ну, не знаю, ноготь на вашей ноге, вот на пальце ноги. Вот. Ну, например, почему он пока на вас, он живой, да? Вот вы сейчас его сострижете, он упадет на землю. Секунду назад он был живой, а сейчас и станет неживой. Поняли, да, о чем я говорю? Не поняли? Волосы вот на вас сейчас, и они часть живого организма. Вот отрезать волосы, вот сбрить их просто, и они уже валяются на земле абсолютно мертвые. Вот это Украина. Я не буду приводить других органов, в пример. Или там, скажем так, выделений. Украина – это наконечник копья. Да-да, можно и так. Наконечник копья просто слишком пафосно для Украины, если честно. Вот все-таки наконечник копья. Ой, как наконечником копья быть, наверное, даже в каком-то смысле почетно. То, что она наконечник, я согласен. То, что копья, сомнительно, если честно. Если вы читали статейку «Нью-Йорк Таймс», как американцы воевали с нами из Висбадена, цели выбирали и отправляли артиллерийскими расчетами. Да-да-да, Илья, именно так. Но, Илья, я же вам говорю сейчас о реальности, а не о том, как вы будете американцев уничтожать. Военными методами победить американцев нельзя. Военными методами победить Россию нельзя. Невозможно военными методами победить сверхдержаву ядерную. Невозможно. Что непонятно? В конечном счете она все равно бахнет, если уже ощутит, что совсем все плохо. Вот, вот и весь разговор. А все остальное это мифологемы. Сейчас переможем. Проедемся с прапором украинским по Арбату. Ага, проедетесь, проедете. Конечно, сейчас. О ком сотрудничестве тогда речь, если они все время предают и подставляют, пишет Светлана. Да, все-таки вот, вот этого я больше всего и не хотел. Упереться опять вот в эту стену совершеннейшего, ну как бы сказать, наивного непонимания вообще взрослой жизни. Ну вот, я боялся, что мы в это упремся, и мы в это уперлись. Вот, вот про это вот сейчас мы будем говорить. Любовь, дружба, что там еще, предательство. Значит, все эти категории существуют, в пропаганде в широком этом смысле слова, для того, чтобы работать с широкими слоями населения. Поняли? Я вам могу сейчас про любовь и дружбу рассказать, вот, и про встречу на Эльбе, и нарисовать плакаты, как мы с американцами, советские солдаты, американские, обнимаются и лобызаются, и встреча на Эльбе, и какие мы невероятные союзники во Второй мировой войне. А могу вам рассказать, как Генри Форд был расистом и финансировал Германию гитлеровскую. Но потом он стал с ней воевать. Например, и потом каждый самолет, который вылетел, это был самолет там с двигателем там или чем-то там. Генри Форд, это в наших цехах собран был тот самолет, который бомбит гитлеровскую Германию. Ну да, сначала финансировали, потом бомбили. Это все понятно. Я вам говорю о реальной жизни, реальной, понимаете? Которая была, есть и будет, а не которая будет в моменте, когда нужно обработать голову вам чем-то очень, очень важным. Сегодня американцы друзья, завтра враги. Нет никаких врагов и друзей. Есть необходимость. Лучше про встречу в Бресте, пишет Зурита. Чем более абстрактное понятие, тем больший слой населения оно захватывает, пишет Дмитрий. Конечно, потому что, ну, как бы, категория дружбы тебя учат с детства. Дружу, не дружу, надо делиться. Будешь делиться, будет хорошо, не будешь делиться, не будет хорошо. А в мире, в реальном, не делишься, у тебя все хорошо, делишься, нехорошо. Ну, могут убить, правда. Типа, он не делился с нужными людьми. Ну вот, и так далее. Ну, это, может быть, я сейчас вам страшные какие-то вещи говорю, может быть, я преувеличиваю специально немножко, но смысл не в этом. Смысл в том, что вы не можете в политике исходить из ваших убеждений знаете как, быть упертым. Вот посмотрите, вот Украина сейчас, это пример упертости. Глупый. Им уже говорят, что нужно сделать для того, чтобы с минимальными потерями выйти из конфликта. Им говорит уже Трамп. Они говорят, ему говорят, признайте Крым, первое. Все, признавайте Крым. Они говорят, никогда. Это называется тупая упертость. Тупая. За которую они заплатят вдвойне или втройне. Вот и все. Вот. Что такое упертость и неумение гибко так скажем, работать в ситуации. Было недавно интервью, вот я помню, президента спрашивали нашего по поводу там, что в политике главное, вот какие такие вопросы были, я сейчас дословно не вспомню, но он говорит, надо вот иметь эту гибкость, надо уметь в ситуации находить вот это компромиссное решение, которое тебе выгодно, надо, потому что, ну, если ты бронелобый, ну, это я уже от себя добавляю, да, если ты бронелобый, если ты вот как палка прямой, ну, тебя сломают. Ну, вот, как вам сказать, в некоторых видах боевых единоборств это есть, когда ты используешь силу противника против него. Если ты палка, тебя сломают, если ты вода, тебя сломать невозможно. Ну, знаете, да, вот эта вся философия. Но смысл в том, что даже абсолютно, как это сказать, сумасшедший тиран Сталин, который всех расстрелял, вот, и убил, но все-таки победил в войне, вот, даже он почему-то и зачем-то договаривался с Черчиллем, почему-то и зачем-то договаривался с Рузвельтом там и так далее, и прочими вот этими ребятами, да, американскими и британскими и всеми остальными. Зачем он это делал? Зачем было делать Францию победителем во Второй мировой войне? Большинство французов воевало на стороне гитлеровской Германии. Зачем? Ну, кому могло в голову прийти здравомыслие, какое должно было быть, чтобы Францию назвать победителем во Второй мировой войне? Они абсолютные нацисты были. За 40 дней сдались всей Франции. 40 дней. Это сейчас они кино снимают, какое у них сопротивление дикое было. Там не было никакого сопротивления. Всю эту Нормандию Неман мы создавали. Вот. Сопротивление. Потому что надо было строить послевоенный мир. Потому что у него должна была быть уже новая архитектура. Потому что жить старыми обидами нельзя. Нельзя, непрагматично, потому что нужно было сделать Францию, чтобы она была такая, так скажем, ну, удобная в том числе, в хорошем смысле, и хорошо настроенная по отношению к Советскому Союзу в том числе. И поэтому, например, мы не встали в позу и не начали орать, что «Какая Франция победитель? Никакая Франция победитель! Вы что, с ума сошли?» Ну, почему мы так делали? Почему так делал Советский Союз? Ну, вот думайте, почему он так делал. Советский Союз казалось бы, не какая-то абсолютно недвижимая, монолитная, тоталитарная машина, значит, убежденные большевики ходят маршем, все тупые, ну, как нас рисуют на Западе, да, все тупые, вот, исполняют приказы, вот, берут под козырек все. Ничего подобного, ничего подобного. Это все чушь, это все элементы пропаганды, чужой, нашей, какой угодно, которые вот в голову забрасываются, и потом люди с десятилетиями с этой бредятиной в голове живут. Здесь и сейчас конкретно как решать вопрос, что выгодно, что невыгодно. Что выгодно сейчас, но будет невыгодным через 2 года. Что сейчас невыгодно, но через 2 года будет выгодно. Вот-вот какие вопросы нужны. 2, 10 лет, 30 лет. Тактика, стратегия. Ну, что? Если тебе нужно с каким-то неприятным тебе человеком завести знакомство для того, чтобы продвинуть интересы своего бизнеса, например. Идешь и заводишь знакомство с этим неприятным. А что делать? Это бизнес. Что непонятного-то? А, так они ведут политику с применением человеческих понятий? Нет, пишет Светлана. Это для вас. Это для всех, для вас, Светлана. Вот для вас, чтобы вы мне потом писали про дружбу, жвачку и вот это вот все. Это для вас все. Это чтобы вы потом ходили и рассказывали. Мы дружили, нас предали. Ой, как интересно, нас предали. Вот. А мы дружили, такая дружба у нас была, а нас предали. Все, модель управления наша оказалась неэффективная, наш бизнес рухнул. Вот. Если наш бизнес был государство, то рухнуло само государство. Значит, мы прокололись по многим параметрам. Ну, естественно, мы скажем, что просто нас предали. И какие плохие вокруг все. Да, все плохие вокруг. Да, все плохие вокруг. И нет хороших вокруг. Все хорошие в раю. Все хорошие святые. Но святые не занимаются такими делами, как бизнес, политика и так далее. Их нет в них. Потому что они святые. Потому что кесарю кесарево. Потому что святые занимаются духовными делами, умные дела не делают, молятся 24 часа в сутки, святые и около святые люди, которые стремятся к святости. Все. Как только вы говорите мне про вопросы влияния, как вы говорите про вопросы политики, про вопросы финансов, про те земли, которые там наши, не наши и так далее, все. Какая святость? О чем мы говорим? Мы о святости больше не говорим никак. Ну, серьезно. Ну, понимаете или нет? Чисто мирские дела. Мирские дела. Решаем здесь, сейчас, на земле вопрос. И приходит обязательно такой человек, мы же друзья. Где мы друзья? Где мы друзья? С кем мы друзья? Кто мы? Кто мы? Да? Вот тоже такой вопрос. Это все временно. Бог вечен, пишет футболист. Да, да. А мы держим в уме, что бизнес, зарабатывая деньги, кладет под каток войны миллионы человеческих жизней, пишет Макс. Макс, как бы вам так мягко сказать? Есть такой бизнес, называется табачный. Он кладет под каток своего бизнеса миллионы человеческих жизней на протяжении всего своего существования. Более того, вы под этот каток ложитесь сами, вы курите. Например, ну не вы конкретно, а люди. Миллионами умирая, миллионами, от рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и так далее, и так далее, и так далее. Просто шкурят, убивают себя, ядом травят. Это бизнес. Миллионы умирают в мире постоянно. Все ясно? То есть вы приводите примеры политики, когда столкновение... Там бизнес-интересов, политических интересов, интересов влияния приводят к смерти людей. Так? Справедливо. Любые войны – это всегда столкновение чьих-то интересов. Правильно? Правильно. Ну, давайте я вам менее драматичные примеры приведу с точки зрения столкновений или нестолкновений. Вот я вам привел табачный бизнес, алкогольный бизнес. Миллионы людей умирают. Спиваются. Торговля наркотиками в некоторых странах легализованная. Миллионы людей убивают себя. Почему вы с флагом не бежите на улицу спасать жизни этих людей? Потому что вы даже об этом, наверное, и не думаете, да? Потому что почему-то в столкновении политических интересов, да, вы видите жертвы. А в столкновении бизнес-интересов вы жертв не видите. А какие жертвы? Действительно, просто миллионы скурились и сдохли, как говорится. Какие тут жертвы? Ну, люди умирают просто и все, каждый день. Про аборты поговорим. Бизнес. Бизнес? Конечно, бизнес. Идеология, продвигающая необходимость абортов. Бизнес? Бизнес. Идеология, продвигающая необходимость сокращения планеты, населения планеты. Такая вот идеология, на этом люди зарабатывают. Как ее оцените? Оцените ее как просто идею или оцените ее как геноцид населения? Просто обычно геноцидом называется, когда кого-то уже живого убивают. А если убеждают кого-то убить до рождения, это геноцид или нет? Система, которая это поддерживает, она настроена на геноцид или нет? Что это такое? Массовое уничтожение людей или как? Ну вот вам вопросы. Если вы хотите зайти как бы, в поле нравственности, там все. Там сразу заканчивается все. Выходят люди, умные, богатые очень, говорят, искусственный интеллект – это круто. Я говорю, окей, согласен, очень удобно пользоваться, поисковики там такие классные, ответы все находишь, рецепт какие-нибудь, можно посмотреть. Они говорят, но он может нас убить, вероятность высокая. Илон Маск говорит, ему говорят, может, не будете развивать, он говорит, ну как не будем, все же развивают, и мы будем. Мы тем более на этом зарабатываем. Илон Маск зарабатывает на развитии искусственного интеллекта, в параллель говоря нам о том, что это может уничтожить человечество. Как вам такое? Ну, вот остановите, вот остановите. Вот, здравствуйте, здравствуй, человечество. Вот я вам предлагаю сейчас, в данный момент, вот здесь, 25 апреля 25 года, прекратить развитие искусственного интеллекта, который может нас уничтожить. Очень высокая вероятность. Об этом говорят те люди, которые его разрабатывают. Давайте не будем его разрабатывать. Ну что, остановились? Нет. Как вам такой вариант, Макс? Как тебе такое, Илон Маск, пишет Иван. Да, как вам такое? Ну как вам такое? Ну давайте попробуем остановиться. Не получится. Почему? Выгодно. Сейчас. Выгодно. Очень выгодно. Выгодно. Выгодно было перейти на автоматизацию производства и выкинуть на улицу многих людей, которые остались без работы, и их семьи умерли от голода по всему миру. Например. Выгодно? Выгодно. Выгодно ли будет, когда искусственный интеллект заменит многих людей, которые сегодня ходят на работу и кормят свои семьи? Да, выгодно. Тем, кто будет замещать. Выгодно ли это тому человеку, которого заместят? Ну да-да, ему сказали, что он будет просто отдыхать и не нужно будет ходить на работу, ему будут платить зарплату. Ну, если есть кто-то, кто в это верит, горячо приветствую вашу наивность, более ничего добавить не могу. Если ты не нужен для процесса выгоды, для зарабатывания, то, старик, у тебя перспективы самые наихудшие на самом деле, если так задуматься, да? Ядерное оружие тоже может уничтожить планету, но его развивали и, скорее всего, развивают, пишет Владимир. Конечно. Конечно, Владимир. Конечно. Уж я не буду говорить про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые фактически не имели военной необходимости, о чем уже сказано всеми, кто только мог высказаться по этой теме. И уж я не буду говорить о том, что Советский Союз не осудил бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Мы сейчас, конечно, припоминаем это американцам обычно. Но что-нибудь вы слышали о том, чтобы Советский Союз осудил бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Какие-то слезы, может быть, по этому поводу пролили мы тогда? Нет. А почему? Как мы могли? Как мы могли? Кроме текста существует контекст. Тоже об этом не стоит забывать. Новости. Дей-36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Все новое, все по возможности будут развивать, ибо отставание в чем-то снижает конкурентоспособность, пишет Сергей. Сергей, ну это понятное дело, что отставание в чем-то снижает конкурентоспособность. Вопрос-то в другом. Конкурентоспособность – это что такое?
Когда ты конкурентен, а когда ты не конкурентен? Что имеется в виду? В чем оно выражается? В духовности? Нет, конечно. Вы можете, ничего не развивая, в сфере искусственного интеллекта и вообще чего угодно, быть очень духовным человеком, развивая духовность. А я вам как раз-таки и говорю, что развивается все то, что сулит нам сверхприбыли. Такая вот штука. Искусственный интеллект нужен для того, чтобы быстрее зарабатывать и лучше развиваться с точки зрения материального блага. Духовное, ну что духовное? Что, вы не знаете, что нельзя воровать? Или что? Вам нужно подсказать? Воровать можно, нельзя. Ну, что-то я забыл еще раз. Кто бы мне сказал, нужен искусственный интеллект. Если все страны подпишут запрет на разработку ИИ, это наоборот подхлестнет его разработку, пишет Федоров. Да, чувствую, Федоров, опять у меня проблемы. Опять у меня проблемы. Проблема заключается в том, что говорю я одно, а рассуждаете вы на совершенно какие-то отвлеченные непонятные темы. Какие-то страны, которые что-то подпишут. Если. Они не подпишут по одной простой причине, которую мы уже объяснили. Вот. И зачем рассуждать на тему, что будет, если они это подпишут? Ничего не будет, потому что они не подпишут. Собственно, по той причине, о которой мы говорили с вами. Вот. Шесть флотов вообще отлично повышают конкурентоспособность, пишет Александр. Абсолютно с вами согласен, Александр. Абсолютно с вами согласен. Прекрасно. И чем у тебя более смертоносное оружие, тем ты конкурентнее. И тем важнее твоя валюта в мире. Чем сильнее ты можешь давить на этот мир, тем больше вероятности, что кто-то поверит в то, что твоя валюта чего-то стоит, например. И все. Такая вот история. И это не про нравственность, и это не про духовность, и все вот в таком духе. Ни дружбу, ни дружбу. Потому что в новом ковчеге каждой твари по паре, а мы все как Ленин в часах с кукушкой из старого советского анекдота. Согласны, пишет Сева Каплан. Не знаю такого анекдота, поэтому не знаю, как соглашаться с вами или нет. Но по поводу клонирования человека же подписали, пишет Галина. Конечно, подписали. Куда ее клонировать человека, если и так девать некуда? Вы сами подумайте. Это же забавная вещь. Все говорят, у нас перенаселение планеты нам грозит. У нас мясо есть нельзя, потому что столько мяса производят сейчас, что уже это загрязняет окружающую среду, будем на сверчков переходить. И в этот момент кто-то такой, а давайте еще клонировать. Куда клонировать? Кого клонировать? Зачем клонировать? В смысле? 8 миллиардов лиц. Не буду говорить рыл. 8 миллиардов прекрасных лиц. Куда их девать-то, господи, вы что? Клонировать? Зачем? Смысл-то какой? Одна программная строчка программного кода заменяет, черт его знает, сколько из этих миллиардов. Может, и половину, может, и всех. Маск говорит, что через там какое-то время, непродолжительное, несколько лет, искусственный интеллект будет умнее совокупно всех людей на планете. Умнее всех 8 миллиардов. Вместе взятых. То есть, если мы так вот возьмемся за руки, встанем в круг этот бесконечный и будем над чем-то думать, мы все равно ничего лучше не придумаем, чем этот программный код. Просто программа. Вы все идиоты, 8 миллиардов дебилов. Никчемные придурки. Устаревшая технология. Неэффективные. Но если мы неэффективны, зачем мы нужны? Объясните, зачем при подходе, который говорит о конкурентности, который говорит об эффективности, зачем неэффективные механизмы? Кто-то может объяснить мне? Нет. А вы все, смотрите, вот в зеркало идите, смотрите, вы все неэффективные механизмы. Болеете, ноете, программу Гудошникова понять не можете. Зачем такие организмы? Ну зачем? Вот вопрос. Вот вопрос, понимаете? Угу. И ведь он все, как бы, все больше стоит на повестке этот вопрос. А дальше он будет только обостряться. Он не будет куда-то уходить на второй план. Он острее встанет. А зачем вообще нужен человек? Вот он в принципе, зачем? Вот зачем эта биомасса ходит, что-то там крякает, вякает, что-то какие-то права, мои права, я что-то хочу, буду, не буду, нравится, не нравится, батька наш. Вот это все, зачем это все? Зачем это все? Ну зачем?
Маск обещал на Марс лететь в 23-м году. Ну и что? Он от Трампа, он у Трампа, а не на Марсе, пишет Дарья. Дарья, то, что не всем планам суждено сбыться в короткий промежуток времени, я понимаю. Но это не значит, что не надо ставить этих планов. Если вы хотите сказать, что Маск тупой и просто болтун, хорошо, я с вами согласен. Но объясните тогда, почему ему такую высокую оценку дает наш президент. Он говорит, Маск – это уникальный человек, это как Королёв, это вообще, это двигает вперед все человечество, один стоит там чуть ли не миллиардов, ну такая логика. Почему наш президент дает такую высокую оценку Илону Маску? Зачем? И он хочет польстить Илону Маску? Наш президент? Очень сильно сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь. А зачем ему это? Неинтересно абсолютно. Почему он дает такую высокую оценку? Именно потому, что, ну... Так оно и есть. Понимаете? Все. Вот живем мы с вами, вот нам повезло всем жить в одном мире с Илоном Маском, в одно время. Вот так. И то, что вы, вот сидя там в какой-нибудь комнате, как я там, я не знаю, на диване или еще где-то, в машине, вдруг в него там типа кинули что-то, типа, да он там обещал в 23-м. Ну хорошо, в 27-м полетит, что делать будем? Вот он в 27-м возьмет и улетит на Марс. Еще совместная миссия будет российско-американская. Совместная миссия на Марс. Уже наши там сидят в Роскосмосе, рисуют. Уже там картинки какие-то я видел, мультики там. Уже все, уже хотят с Илоном Маском на Марс лететь. Ну, может, не в Роскосмосе рисуют, может, там. Я не помню, кто-то выкладывал недавно картинку. Не картинку, а этот видеоролик. Мы, по-моему, Саудовская Аравия, если я не ошибаюсь, и американцы. Типа первая миссия на Марс. Вот, и что мы будем делать? Мы будем сидеть такие, ну да, но опоздал же на 3 года. Ну, опоздал на 3 года, а что дальше-то? Давайте мыслить категориями перспектив. Не в том даже смысле, как нам будет классно, а что мы в этом мире с теми перспективами, которые есть сейчас, будем делать? Как мы хлебушек будем с вами? Вот я, вы, уважаемые мои слушатели, как мы будем кушать? Мы где будем брать? Ненавижу слово «кушать». Ненавижу слово «кушать». Заткни уши кукурузы и вали отсюда. Вот. Мне вообще все равно, кто там навидит или ненавидит слово «кушать». Кусать слово «вкушать». Нормально? Вкушать. Как мы будем с вами зарабатывать на то, чтобы вкушать, дорогие друзья? Что мы будем делать? Что мы будем делать? Мы нужны вообще или нет через 3 года в нашей профессии? Наша профессия вообще нужна? Думает кто-то об этом или не думает? Или он будет об этом думать, когда уже вместо него просто иди, ну, робот ему скажет, можешь идти зад и уедет. Зад – это не грубое слово. Роскомнадзор. Переиграл и уничтожил. А может, рисуют, как бюджет пилят, пишет АК. Может быть, вы к этому бюджету, который пилят, все равно никакого отношения не имеете, АК. Вы можете прожить всю жизнь, фантазируя о том, как кто-то другой пилит бюджет, а этот кто-то будет этот бюджет пилить по всему миру. Я вам говорю о том, что вам заработать на хлебушек нечем будет. Понимаете? Возможно так случится, что ваш начальник посмотрит и решит, что одна вот такая программка в окне, вот такая, которой такой говоришь, слушай, а просчитай нам налоговую нагрузку на такой-то год, заменит вас как бухгалтера, и пойдете, например, на улицу. Ну, например. Все. Слушай, искусственный интеллект, посчитай, сколько у нас было денег, сколько мы потратили, посчитай вот по такой-то системе налогообложения. Хорошо. Вам сделать кофе? Да, сделай мне кофе. И кофемашина рядом. Сделала вам кофе. О, уже 2 нет на работе. Тех, кто кофе носил, и тех, кто бюджет сводил. Дебеты с кредитами. Ой, не правда ли? Уже 2 уволили. Потом такой вышел, сел в машину на автоматическом управлении, которые в Китае уже есть такси такие.
Сел в такое такси. Ой, водителя такси нет. И ой, личного персонального водителя тоже нет. Еще двоих нет на работе. Где они? Где они? В подпольных боях участвуют? Что они делают? Чем занимаетесь? Как дела? Все нормально? Включаешь новости, а там сгенерированный искусственным интеллектом, и это сейчас делается, ведущий, который читает тебе новости, который сам же и пишет. Ой, редактора на работе нет, ой, новостника не надо, причем нескольких, потому что этот новостник, он не устает и не болеет, и ему ничего не надо, он просто вообще не существует. Голограмма. И редакторы такие же, 24 часа в сутки просто. Ну, так бы это я вам представляю. На самом деле, они даже ничего и не печатают. У них даже пальцев нет, у них руки не устают. Они даже воздухом не дышат, Нео. Кто ты в этой среде? Как ты конкурентен? Примерно как никак. Всего вам самого наилучшего и доброго, дорогие друзья. А кто серую бухгалтерию вести будет? Пишет Рогинский. Вы думаете, что ИИ не может вести серую бухгалтерию, что ли? Боже мой, какие все-таки наивные люди. Вы думаете, что ваши грязные дела, это вы в них только поднаторели, а все остальные в них не разберутся? Смешно даже. А где робот, который будет бить вас по спине? Пятый элемент, пишет Дмитрий, да. А робот может написать симфонию? Вот это смешное, помните? Вот. А ты что, можешь написать симфонию, сидишь тут, распрягаешься, отвечает робот. А? Да, да. Каждый, кто начинает спрашивать о том, может ли робот написать симфонию, пусть спросит себя, может ли он симфонию написать. А то так окажется, что симфонию-то могут написать единицы, а роботы будут заменять большинство, которое никаких симфоний не пишет. А? Получается, законы нужно уже разрабатывать сейчас, чтобы мы с голоду не умерли, пишет Андрей. А, я не знаю, Андрей, что там нужно делать или что не нужно делать. Но в мире, где мы хотим зарабатывать деньги, мы видим, что цифровой подход побеждает аналоговый. Ну, так получается, понимаете. Так получается. Мы видим, что где есть человек, и он вмешивается, все только хуже. Читаю, и сейчас, значит, идет обсуждение того, может ли при помощи там искусственного интеллекта лечить людей. Можно или не можно. И идут тесты. Значит, делают, естественно, западные вот эти все аналитики, компании и так далее. Значит, процент правильного диагностирования. Пока только о диагностике идет речь. У робота что-то около там 60%. У человека около 30%, а у робота и человека совместно больше, чем у человека, но меньше, чем у робота у одного. Все такие не поняли, почему диагностирование, точность падает, когда человек вместе с роботом по логике должно возрасти. Смешно, но все потому, что человек это человек. Вот, ну, вот накануне читал новость. Ну, это там аналитика, выкладка, да, вот такая, скажем, новостная. Человек начинает умничать, когда его, да, ставят соревноваться с роботом. Вот такие пироги. И он начинает роботу доказывать, что он как бы лучше разбирается, чем робот. И поэтому снижается эффективность анализа. Такие пироги. Угу. Поэтому, когда говорят, роботы будут нам в помощники, наверное. Но понимаете, в чем дело? Когда и если вдруг выяснится, что вот эти цифры, да, которые сейчас приводят некоторые западные там исследователи, они, допустим, правдивы, и вы пойдете, например, ну не пойдете, я не знаю, и вам необходимо будет получить правильную диагностику, да, там, по какому-то вопросу здоровья вашего, у вас не будет очень большого желания сделать приятно доктору. Вам будет очень важно узнать конкретный, реальный, как есть диагноз. И если робот это реально будет делать лучше, то тогда все диагносты вместе с доктором Хаусом, отправятся на свалку. Это надо просто понять на всякий случай. Сейчас это выглядит так, что я просто решил всех оскорбить здесь в эфире. Типа, а ты-то там останешься у микрофона? Конечно, нет. Конечно, нет. Перестаньте. Вот. Человек мешает роботу. Выходит так, пишет Михаил. Михаил, хотите интересные вещи, связанные, например, с пилотированием, наверное, так будет правильно сказать, пассажирских самолетов и авиакатастрофами? Когда, например, выясняется, что во многих случаях, если бы пилот, находящийся в современном самолете пассажирском, не стал бы, так скажем, своими руками прикасаться к рычагам управления вообще всем и просто вот так убрал руки и ноги от рычагов управления, от всего, от педалей, от штурвала или джойстика, там, в зависимости от модели самолета, автоматика самолет бы спасла. Человек начинает вмешиваться, начинает мешать автоматике, например, выводить самолет из штопора и разбивает его. Я это не придумываю. Я это, как бы сказать вам, рассказываю сейчас на основе тех... мне просто были интересны авиакатастрофы, я поэтому теперь не хочу летать абсолютно никогда. Мне просто были интересны авиакатастрофы, и я читал по этому поводу вот выкладки. Почему так? Почему так? И выходит такая история, что зачастую человек начинает мешать автоматике в критических ситуациях, дергать там этот штурвал на себя от себя, серьезно, и разбивает самолет. Хотя автоматика бы справилась от и до. Вот, вот вам ситуация. Когда вы летите на самолете, вы как хотите? Чтобы у вас был бравый пилот? Или вы хотите, как бы, вот вам говорят, смотрите, шанс хорошего полета с автоматикой 90%, с бравым пилотом 89%. Что выбираете? Вот просто 89,5 и 90. Что выбираете? 90. 90 выбираю, потому что это все равно на 0,5% лучше. Все равно 0,5%. А если вам скажут 90-70? Все, прощай. Че, какой пилот? Кто там? Командир судна? Иди, давай, гуляй. Иди. Перевози что-нибудь другое. Меня не надо возить. А если выяснится, что в большинстве дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом виноваты именно люди. Если выяснится, что автомобильная автоматика предупреждала, что нельзя перестраиваться, тормозила, спасала этих людей, а они все равно друг друга убили на дороге. Вы предпочтете ехать с автомобильной автоматикой или с этим человеком? Ну, условно. Ну, вот просто, вот вам вопросы. Да, мы боимся сесть в машину, которая сама едет. Но если вам статистически будет подтверждено, что эти машины безопаснее, потому что там нет человека, который знает, как ездить, и считает, что все остальные дебилы вокруг и не знают, как ездить. На чем будете ездить? Давайте так, не сами, а куда посадите своих детей? Вот так вот еще лучше звучит. Куда? Вот вам и ответы пошли. И так по всем сферам. По всем сферам. Вам нужен краткий анализ и четкие ситуации, например, и вы можете обратиться к какому-нибудь фонтанирующему эмоциями эксперту или сделать короткий запрос в какую-то нейросеть, которая вам ответит на ваш вопрос. Что предпочтете? Если вам реально нужно что-то, не развлечься, не по приколу, а действительно нужно принять правильное решение. Если процент ответов правильных будет там выше, намного, что предпочтете? Мне кажется, очевидно, что вы предпочтете. Так статистикой подтверждено, что женщины более аккуратные водители. И, пишет Галина, и если бы я нанимал себе водителя, я бы взял водителя женщину. Если бы я нанимал водителя для детей для своих, я бы нанял водителя женщину. Да. Да. И я больше вам скажу, если бы я нанимал себе охрану, я бы предпочел женскую охрану. Вы скажете, ой, что она там сделает, как она будет драться или не драться. Если охрана твоя с кем-то дерется, Это значит, что это очень плохая охрана. Значит, что она не смогла обеспечить периметр и не рассчитала ничего вообще. Я бы предпочел женщин. Во всех случаях. Которые касаются, например, вопросов безопасности. Это мое мнение. Да, да, вот такая вот история, представляете? Она менее заметная. Не привлекает себе внимания. Это не какой-то огромный там шкаф, который ходит рядом с тобой. Незаметная, спокойно ходит в костюмчике. Партнер, бизнес-партнер. Бизнес-партнер, просто работаем, подчиненная. Секретарь. Не более того. Понятно? Поэтому, когда вы задаете эти вопросы, я легко вам отвечаю на них. Нет никакой даже задержки, вы видите, временной. Ну, во-первых, потому что я нейросеть, а вот... А как же женская охрана Трампа, когда в него стреляли, пишет Денис? Полная гадость. Полная, дрянь полная. Но обратите внимание, у него там и мужской охраны была толпа, и тем не менее все стреляли. Вот. А еще все те, кто должен был обеспечивать периметр, спецслужбы американские, полностью набитые снайперами, мужиками и так далее, тоже этот момент прошляпили. Ну так, на всякий случай просто говорю. Женщины не умеют шаурму готовить. Факт, пишет Александр. Тут я с вами согласен. Если бы я выбирал шаурму, я бы обратился, конечно, к повару, к мужчине. Вообще, женщины не умеют готовить. Давайте прямо скажем. Это факт. Женщины не умеют готовить. В большинстве случаев женщины из рук вон плохо готовят. Это поразительный такой момент. Я думаю, что им просто надоело когда-то сидеть у очага и готовить. И они сказали, да пошли вы, мы не будем готовить. И перестали готовить. Вот. И мужики вынуждены были начать готовить. Потому что на охоту ходить уже не надо было. Вся охота сейчас заключается даже не в походе в магазин уже теперь, а просто сидишь дома, охотишься в смартфоне. Держи, секретарь, в кармане два кастета и гранату, автомат крупноразрывный, и к нему патронов... Ну, не совсем понял, Сергей, ну ладно. Пока не прописана в законе ответственность ИИ за серую бухгалтерию, отравленный кофе, ДТП и врачебную ошибку человека не заменят, так что еще поработаем, пишет Риборез. Риборез, ведь дело в том, что можно... информация о том, что кто-то ведет серую бухгалтерию, травит кофе, попадает в ДТП и допускает ошибки врачебные, у вас в голове есть именно потому, что это делают люди. Вы не думали об этом? Вы уже живете в мире, где могут отравить кофе, убить там, и так далее, и все в таком духе. Рубрика «К 80-летию Победы». Прощаюсь с вами до завтра. Нет, до понедельника. И да пребудет с вами сила.